С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов будет баллотироваться на выборах президента России. Какой будет предвыборная кампания? Стоит ли тестировать школьников на наркотики и принудительно лечить наркоманов? Мосгорсуд отказался распустить коллегию присяжных на процессе по делу об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. И ситуация в Ливии на этот час. Вот такие темы, а кроме того, обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе нашей программы. Председатель Высшего Совета Единой России, спикер Госдумы Борис Грызлов, сегодня заявил, что его партия будет ориентироваться на мнение своего лидера Владимира Путина по вопросу о выдвижении кандидата от Единой России на президентских выборах 2012 года. Сам Путин пока ничьей поддержки не просил и прямо не говорил о желании баллотироваться в президенты. О своих президентских амбициях накануне заявил один из конкурентов единороссов, лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Над этой темой работал сегодня корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский.
Бориса Грызлова попросили прокомментировать заявление вице-премьера Алексея Кудрина в связи с предстоящими президентскими выборами. Кудрин, находясь с визитом в Вашингтоне, предположил, что и Дмитрий Медведев, и Владимир Путин на предстоящих выборах будут опираться на партию «Единая Россия». В этой связи глава Министерства финансов фактически предложил «Единой России» провести внутрипартийные праймериз между президентом и премьером. Борис Грызлов на это ответил, что президентские выборы состоятся только в следующем году, а сейчас актуально сосредоточиться на выборах в Государственную Думу, которые пройдут 4 декабря этого года. Ситуацию комментирует политолог Ростислав Туровский.
С одной стороны, есть явное стремление вернуть на президентский пост Путина. И, конечно, за это прямо или косвенно выступает и верхушка «Единой России». С другой стороны, все-таки Медведев пока еще действующий президент. И совершенно очевидно, что просто так сдавать свои позиции он не хочет. Конечно, если бы еще месяц назад возникла определенность, вот подобного рода, надо сказать, не характерных для российской политики выступлений в пользу премьер-министра или президента просто не было бы. Поэтому, в общем-то, все идет к тому, что где-то до лета, я думаю, что не позднее следующего месяца, должна возникнуть определенность по поводу того, кто пойдет на президентские выборы. И здесь очень многое зависит от Медведева и от его политической воли. Инерционные тенденции, парадоксально или нет, работают на Путина и на его возвращение к президентской власти. Но только при условии пассивности Медведева. А судя по некоторым действиям и сказаниям, Медведев не хочет быть пассивным и стремится все-таки сохранить за собой эту позицию, но ему по-прежнему не хватает политических ресурсов для того, чтобы громко заявить о себе и вернуть ситуацию, в общем, выгодное для него русло.
Отметил в интервью «Радио Свобода» политолог Ростислав Туровский. Наблюдатели полагают, что чем дольше Путин и Медведев будут тянуть с выбором, тем больше от этого выиграет Путин и проиграет Медведев. Накануне со своим кандидатом определились коммунисты. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что он будет участвовать в предстоящих президентских выборах в четвертый раз в своей жизни. Эксперт фонда «Карнеги» Алексей Малашенко называет Геннадия Зюганова политическим паровозом, продолжающим тянуть свои вагоны по инерции.
Менять паровоз, то есть Зюганова, уже невозможно. Думать, что этот паровоз будет успешнее, чем «Единая Россия», или там когда-нибудь он достигнет, ну, если не цели, то хотя бы войдет в число реальных кандидатов, я бы не стал, потому что это не тот человек. Его электорат действительно, ну, простите за выражение, уходит из жизни постепенно. Та молодежь, которая вокруг него, это уже не те коммунисты, несмотря на болтовню некоторых про Сталина. Это какая-то новая партия. Вопрос в том, сумеет ли при жизни Зюганова, так скажем, при его команде, вот эта КПРФ трансформироваться в нечто, ну, скажем, перспективное. Потом есть проблемы его взаимоотношений с властью. Это официальный коммунист. Все то, что он делает, он так или иначе делает в дозволе определенных рамках. Коммунисты – это все-таки та партия, которая должны выводить на площадь людей. Это уж, простите меня, такая традиция со времен Ленина. Это должен быть, я бы сказал, какой-то левый бунт, левый марш. Ничего подобного от коммунистов ожидать нельзя.
Есть ли, на ваш взгляд, может быть, зарождается в России какая-то левая политическая сила, которая способна стать вот той самой коммунистической, о которой вы говорите?
Я думаю, что есть почва. Причем она тоже достаточно пестрая, но в том числе средний класс, его низший и средний уровень. Есть провинция, есть, возможно, некий синтез национализма и левых убеждений. Но для этого нужна организация, для этого нужно долго, профессионально и упорно работать. А иногда такое возникает ощущение, что все, что сейчас мы видим, в том числе коммунистов, это расчет на конъюнктурный успех. А о будущем левого движения, ну, в плане историческом, в плане философском, никто не думает. Потому что Сталин, ну, это, кстати говоря, лакмусовая бумажка. Это лакмусовая бумажка. И если люди до сих пор говорят о Сталине, значит, ну, живут в прошлом, а жить нужно в будущем.
Сказал Радио Свобода политолог, эксперт фонда Карнеги Алексей Малашенко. Социологи оценивают шансы Геннадия Зюганова как скромные. Заместитель директора Левада-центра Алексей Гражданкин рассказывает о предвыборных перспективах партии Геннадия Зюганова КПРФ.
За нее готовы проголосовать порядка 18-19% людей, которые намереваются прийти на выборы и определились с выбором, за какую партию голосовать на думских выборах. Но дело в том, что электорат КПРФ более мобилизирован, чем все прочие электораты, самое что, значит, в ходе избирательной кампании сказывается как бы не в его пользу. Примерно такие же проценты мы имели, значит, в 2007 году, в начале года. А в результате реально доля тех, кто, значит, проголосовал за компартию, составила 12% от числа пришедших на выборы.
Объясните, пожалуйста, вот широкому кругу слушателей, с чем это связано? Почему 20% превращаются в 12%?
А люди, которые намереваются голосовать за КПРФ, уже сейчас определились, за какую партию они будут голосовать и вообще пойдут на выборы или нет. По ходу избирательной кампании самая доля людей, которые намереваются прийти на выборы, будет расти за счет тех людей, которые будут голосовать за другие партии, прежде всего.
А что касается Геннадия Зюганова?
Что касается Зюганова, здесь, значит, прогнозы строить гораздо сложнее, потому что мы не знаем, кто, значит, будет выдвинут от партии власти. Если партия власти выдвинет обоих кандидатов, то, значит, шансы самые будут очень-очень, как бы, скромными. Напротив, если на выборы от партии власти пойдет Дмитрий Анатольевич Медведев, то Зюганов, ну, имеет шанс повторить то же достижение, которое он достиг на выборах 2008 года, тогда за него там проголосовало почти 18% избирателей, пришедших на выборы.
О сегодняшнем политическом рейтинге Геннадия Зюганова и КПРФ рассказал замдиректора Левада-центра Алексей Гражданкин. Президентские выборы пройдут в России в марте следующего года. Их победитель останется на посту на 6 лет, а не на 4, как сейчас. Депутаты Госдумы, которых выберут в декабре, также будут заседать дольше 5 лет вместо 4. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Московский городской суд признал движение против нелегальной миграции ДПНИ экстремистской организации, запретил ее деятельность. В Дагестане убит лидер местных боевиков Исрапил Валиджанов, сообщают в Национальном антитеррористическом комитете. Президент России Дмитрий Медведев выступил за принятие федерального закона о тестировании школьников на наркотики, а также поручил изучить вопрос о принудительном лечении наркоманов. Мосгорсуд отказался распустить коллегию присяжных на процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Подробнее об этом через некоторое время после сводки новостей. Глава Чечни Рамзан Кадыров по видеосвязи даст показания суду по делу о клевете на него, в которой обвиняется руководитель правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов. В Ливии войска Муаммара Каддафи сегодня продолжали интенсивный обстрел осажденного города Мисурата. Ожесточенные бои идут и в районе города Адждаби на пути к основному нефтяному порту востока Ливии Брега. В Кабуле при отражении попытки нападения на Министерство обороны Афганистана сегодня погибли двое военнослужащих и еще 7 были ранены. В городе Хомс в центральной Сирии в ходе стычек между полицией и участниками акций протеста вчера погибли, по разным данным, от 7 до 14 человек. Сайт Wikileaks утверждает, что США финансируют сирийскую оппозицию. В Финляндии парламентские выборы, состоявшиеся в воскресенье, ознаменовались крупным успехом националистической партии «Истинные финны». Как всегда отмечу, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программ, сообщениями корреспондентов, мнениями экспертов, блогами наших авторов, авторскими страницами журналистов «Радио Свобода» и многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте в интернете свободанews.ру. Нашу программу «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы. Вместе со мной в студии мой коллега Игорь Померанцев. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Давайте начнем с Европы.
Сразу в нескольких газетах, прежде всего американских, опубликована статья агентства Associated Press о парламентских выборах в Финляндии. Главный сюрприз этих выборов – рывок, который совершила партия националистов. Она называется «Истинные финны». В 2007 году за них проголосовали всего 4% избирателей, а теперь около 19%.
А кто все-таки победил?
Национальная коалиционная партия – это консерваторы. У нее 20% с хвостиком. Чуть-чуть от нее отстали социал-демократы на 1%.
А корреспондент Associated Press объясняет причины успеха националистов?
Да. Истинные финны разыгрывали две карты – критику иммиграционной политики и критику Европейского Союза. Победили они и так... Простите, победи они, и тогда Финляндия могла бы выйти из еврозоны, а этого очень боялись в Евросоюзе. Но партиям-победительницам нет смысла приглашать истинных финнов в коалицию. Они ее, скорее всего, сформируют сами. И главный аргумент таков. Небольшая, зависящая от экспорта экономика Финляндии, окажется чрезвычайно уязвимой, если финансовый кризис в Европейском Союзе углубится.
Давайте теперь перейдем к другим выборам. Я имею в виду Нигерию, крупнейшая, кстати, это по численности страна в Африке. Что пишут западные газеты? И, наверное, в первую очередь британские. Мы давайте всем напомним, что Нигерия была в течение десятилетий британской колонией.
Да, до 60-го года. Вот небольшой обзор материалов, опубликованных в газете «Гардиан». Нынешний президент Гудлак Джонатан обеспечил себе победу на президентских выборах. Таким образом, он подвел черту под многолетней историей военных переворотов, насилия и фальсификации выборов. Бывшему военному правителю Нигерии Мухаммаду Бухари не удалось добиться участия во втором туре. Второго тура не будет.
Игорь, а «Гардиан» пишет о том, кто, собственно, поддерживает вот двух основных этих кандидатов, Джонатан и Бухари.
Да, Бухари мусульманин с севера страны, а Джонатан христианин. По профессии зоолог, выходец с юга, где добывают нефть. За Джонатана проголосовали 22 миллиона, а за Бухари 12 миллионов избирателей. Результаты свидетельствуют о важности в нигерийской политике географического фактора. Нигерия покончила с военным правлением в 1999 году. Причем на нынешних выборах число молодых избирателей побило все рекорды, пишет британская газета «Гардиан».
Игорь, а какие-нибудь публикации на российские, условно говоря, темы сегодня ваше внимание привлекли?
В «Нью-Йорк Таймс» опубликована статья американского профессора Марка Шреда «У Москвы проблемы с алкоголем». Я приведу несколько цитат. Москва борется с массовым алкоголизмом и одновременно латает дыры в своем бюджете с помощью увеличения в 4 раза акцизов на водку. По крайней мере, такая возможность всерьез рассматривается Министерством финансов. Россияне потребляют 18 литров алкоголя на душу населения в год. Это вдвое больше количества, рекомендованного в международном сообществе. Отчасти именно поэтому средняя продолжительность жизни мужчин в России 60 лет. В результате алкогольного отравления в России ежегодно умирают 40 тысяч человек. Сравните с 300 в Америке. Повышение акцизов на водку в России в разные периоды истории никогда не приводило к успеху. Намерен ли Кремль вновь наступить на те же грабли? Судя по словам министра финансов Кудрина, да. Но если Кудрин добьется своего, то повышение цены в 4 раза обернется бумом нелегального самогона и прочих суррогатов, включая одеколон, горючее для двигателей и тому подобное. Решение проблемы алкоголизма лежит в другой плоскости. Необходимо увеличить бюджет здравоохранения и реабилитационных программ, ограничить рекламу спиртного. Но даже если это произойдет, то на это уйдут десятилетия. Для начала надо назвать вещи своими именами и признать наличие проблемы, а не накачивать государственный бюджет за счет плачевного состояния народа. Я цитировал газету «Нью-Йорк Таймс».
Игорь, благодарю. Напоминаю, с нами был Игорь Померанцев. В эфире программа «Время свободы». Ситуация в ливийском городе Мисурата, единственном крупном населенном пункте на западе страны, который удерживают повстанцы, остается крайне тяжелой. Город находится в осаде войск, верных ливийскому лидеру Муаммару Каддафи, и подвергается артиллерийскому и снайперскому обстрелу. Продолжаются столкновения между силами Каддафи и повстанцами и на востоке страны. С подробностями о ситуации в Ливии мой коллега Валентин Барышников.
Силы Каддафи в понедельник вновь подвергли Мисурату ракетному и артиллерийскому обстрелу, заявил агентство Рейтер представитель повстанцев. По его данным, огонь велся по восточной части города, в том числе по жилым районам. Сообщается, что в воскресенье в Мисурате при обстрелах были убиты 17 человек, около 100 были ранены, в большинстве мирные жители. Агентство «Франс Пресс» приводит слова администратора главной больницы Мисурата Халеда Абу Фалги, который утверждает, что за 6 недель осады города войск Муаммара Каддафи от артиллерийского и снайперского обстрелов погибли около 1000 человек, 3000 были ранены. По данным Фалги, около 80% жертв – мирные жители. Больницы переполнены, людей с менее серьезными ранениями отправляют домой, оказав им первую помощь. Утверждается также, что при бомбардировке города использовались кластерные боеприпасы, запрещенные в большинстве стран мира. Сообщается, что в городе не хватает еды, воды и медикаментов. Многие жители пытаются покинуть Мисурату, единственный путь из которой — это морской порт. Международная организация по миграции, которая вместе с властями Катара и гуманитарной группой «Врачи без границ» пытается вывозить людей из Мисураты морем, предупредила, что значительная часть населения 300-тысячного города стремится бежать оттуда. Один из сыновей Каддафи, Сейф Аль-Ислам, в интервью газете «Вашингтон-Пост», опубликованном в воскресенье, между тем отрицал, что жертвами действий правительственных войск становится мирное население. В восточной части страны бои между силами Каддафи и повстанцами идут в районе стратегического города Адждабия. Накануне, в воскресенье, окрестности Адждаби были подвергнуты обстрелу со стороны сил Каддафи, которые воспользовались тем, что авиация международной коалиции не могла вести операции из-за нелетной погоды и песчаных бурь в этом районе. В субботу повстанцы пытались приблизиться к портовому городу Брега, к западу от Адждаби, но были отбиты силами Каддафи. Хабиб Мухаммед, врач одной из больниц города Бенгази, главного оплота повстанцев на востоке страны, сообщил.
Каждый день мы получаем раненых из Бреги и Адждаби. Некоторые врачи отправились в Мисурату, чтобы помочь братьям. Так что у нас ощущается нехватка. Нам нужна помощь, врачи, медицинское оборудование.
В минувшее воскресенье исполнился месяц после принятия резолюции Совета Безопасности ООН, разрешившей международному сообществу начать воздушную военную операцию по защите мирного населения в Ливии. Однако, несмотря на авиаудары международных сил по войскам Каддафи, повстанцы не в состоянии получить перевес над ними в военном противостоянии. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы», и мы возвращаемся к российским региональным и городским темам. Многомиллионные хищения выявлены в Петербурге на строительстве участка кольцевой автодороги КАД. По факту мошенничества с бюджетными деньгами возбуждено уголовное дело по статье 159 «Мошенничество в особо крупном размере». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Хищения на строительстве КАД выявились при проверке, проведенной прокуратурой и ГУВД Петербурга. По данным этой проверки, появившимся на сайте Генпрокуратуры России, при строительстве участка КАД от автомобильной дороги Нарва до поселка Бронко и транспортной развязки с автодорогой Нарва было украдено более 211 миллионов рублей. Прокуратурой также установлено, что генеральный директор предприятия «Флора», обманув дирекцию по строительству транспортного обхода Петербурга, лично украл более 54 миллионов рублей, предназначавшихся ЗАО «Гефест» для страхования строительно-монтажных рисков при строительстве КАД. В городском комитете по благоустройству дать комментарий по этому поводу решительно отказались, сославшись на то, что это этот вопрос относится к федеральной, а не городской компетенции. При попытке задать уточняющие вопросы представитель пресс-службы комитета бросила трубку. Зато на сайте предприятия «Дирекция по строительству транспортного обхода» имеется подробный комментарий о том, что тяжба с подрядчиком ООО «Флора» тянется с 2009 года, когда подрядчик не справился с работой и контракт с ним был расторгнут. О том, что 211 миллионов рублей – это деньги, которые были выплачены дирекцией реальному исполнителю работ ООО «НПО «Космос», но не дошедшие до адресата, а также о том, что хищение 54 миллионов обнаружила сама дирекция по строительству транспортного обхода и тут же сообщила об этом куда следует. По данным заместителя директора агентства журналистских расследований Евгения Вашенкова, проверка ООО «Флора» началась еще в середине лета.
Я думаю, что это было следствием скандалов, которые постоянно происходили с этой фирмой. То, что это было неправильное с лицензией, то они не могли выплатить зарплату, то недовольны были качеством работы. В результате уголовное дело. Более того, мне лично сказал начальник УБ о том, что это только начало, и что 211 миллионов рублей – это те суммы, которые уже практически доказаны. Он не сказал, что он уверен, что в обозримые месяцы они предъявят им суммы, превышающие новые хищения. Ну, о чем эта история? С одной стороны, она такая положительная, сколь веревочки не висят. С другой стороны, эта веревочка очень длинная. В государстве нет никаких приоритетов. Мы каждую неделю говорим о КАДе, понимаем, какого уровня деньги тогда вбуханы. И государство не говорит о том, что должен быть особый контроль. Я думаю, что то же самое будет происходить в Сочи.
По мнению Евгения Вашенкова, на сайте Генпрокуратуры информация слишком скупая. Налогоплательщики, из чьих карманов фактически вытащили эти деньги, имеют право знать подробнее схему хищения и те структуры, которые, возможно, были в доле. Вообще-то, еще в 2009 году, когда «Флора» выиграла конкурс по КАД, предложив наименьшую цену, остальные участники этого конкурса возмущались его результатами и сомневались, что «Флора» сможет выполнить взятые на себя обязательства, поскольку ее цена выполнения работ оказалась на 25% ниже оценки городской администрации. Сам факт крупных растрат при строительстве дорог, признанным экспертами едва ли не самым коррупциогенным видом деятельности, вовсе не удивляет петербургского политолога, члена бюро партии «Яблоко» Бориса Вишневского.
Загадочным является то, что эта информация была обнародована, потому что у нас всегда очень четко разделены эти два процесса. Обнаружение факта хищения и придание огласки этого факта. Я думаю, что обнаруживают значительно больше, чем оглашают. Мне бы хотелось бы надеяться, что, может быть, хотя бы на этот раз воры будут сидеть в тюрьме. В том, что там украдено немерено, я лично не сомневался, как и в любом большом строительстве, учитывая, что никакого контроля за этим нет. Я думаю, если покопаться в любой большой стройке, будет найдено нечто подобное, может быть, даже в больших масштабах. Потому что когда нет независимого парламента, независимого суда и достаточного числа независимых СМИ, то, к сожалению, украсть можно из бюджета сколько угодно. Если ты вовремя поделился с начальством, то, скорее всего, тебе это сойдет с рук.
Борис Вишневский допускает, что уголовное дело о хищении на КАД возбуждено исключительно в связи с приближающимися выборами и предостерегает от того, чтобы воспринимать его как часть настоящей борьбы с коррупцией. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 18 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев выступил за принятие федерального закона о тестировании школьников на наркотики. Медведев также поручил изучить вопрос о принудительном лечении наркоманов как меры наказания за совершенные преступления. В Дагестане убит лидер местных боевиков Исрапил Валиджанов. Сегодня же в республике предотвращен крупный теракт на железной дороге. Мосгорсуд признал движение против нелегальной иммиграции ДПНИ экстремистской организации и запретил ее деятельность. Иск против движения подала столичная прокуратура. Глава Чечни Рамзан Кадыров по видеосвязи даст показания суду по делу о клевете на него, в которой обвиняется руководитель правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов. Заседание суда запланировано на 28 апреля. В Ливии войска Муаммара Каддафи сегодня продолжали интенсивный обстрел осажденного города Мисурата. По заявлениям повстанцев, за минувшие сутки в результате обстрела погибли 17 человек, десятки ранены. Ожесточенные бои идут и в районе города Адждабия на пути к основному нефтяному порту востока Ливии – Брега. Компания TEPCO, оператор японской АЭС Фукусима Даичи, поврежденный в результате землетрясения 11 марта, объявила, что с помощью роботов начала обследовать внутренние части ядерных реакторов. В Кабуле при отражении попытки нападения на Министерство обороны Афганистана сегодня погибли двое военнослужащих, еще 7 были ранены. Сайт WikiLeaks утверждает, что США финансируют сирийскую оппозицию. По сообщению газеты Washington Post, опубликовавшей новые материалы WikiLeaks, это следует из дипломатической почты Госдепартамента США. В Финляндии парламентские выборы, состоявшиеся в воскресенье, ознаменовались крупным успехом националистической партии «Истинные финны». В Венгрии сегодня парламент страны одобрил новую конституцию страны. Мы продолжаем программу. Итоговый выпуск «Времени свободы». Слушайте в нашем эфире, как всегда, в 8 часов вечера по московскому времени. Вместе со мной в студии сейчас человек, который готовит и ведет итоговый выпуск программы «Время свободы» сегодня. Его зовут Андрей Шароградский, и он лично представит самое интересное в своем свежем выпуске. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. В сегодняшнем итоговом выпуске «Времени свободы» мы расскажем о заседании Президиума Госсовета в Иркутске, о заявлении Геннадия Зюганова о намерении баллотироваться в президенты в 2012 году, о новом скандале на громком судебном процессе с участием присяжных. Речь идет о деле об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. И есть европейские новости, в частности, только что упомянутые в краткой сводке новостей, принятие новой конституции в Венгрии, очень любопытная тема, и итоги выборов в Финляндии. Я знаю, что эта тема затрагивалась в обзоре международной прессы, который сегодня прозвучал в вашей программе, но я обратился за комментарием к специалисту по странам Северной Европы Николаю Мейнерту. Вот что он мне рассказал о возможности вхождения партии, националистической партии «Истинные финны» в коалиционное правительство.
Ну, по-настоящему неожиданно это не был ни для кого из обозревателей, следивших за финской политической жизнью, потому что партия «Истинные финны» в последнее время очень успешно принимала участие в различного рода выборах, и свидетельство тому будет в 2009 году выборы в Европейский парламент, куда Тимо Сойни, лидер партии, прошел без больших трудов. То есть уже тогда стало понятно, что поддержка партии здесь растет достаточно значительно. Другое дело, что, может быть, для многих оказался неожиданным масштаб их поддержки, то, что они заняли такое место, и вообще надо сказать, что наблюдать за выборами, которые, естественно, в пресс-центре, обслуживающем выборы здесь, в Хельсинки, транслировались в прямом эфире, можно сказать, то есть по ходу действия, реал-тайм, производили на многих просто шоковое впечатление, потому что периодически выходило так, что партия «Истинные финны» занимала первое место, что, конечно, немыслимо, учитывая то, что в предыдущем парламенте они были представлены только 5 депутатами. Так что успех совершенно очевидный, и вот сейчас в Финляндии все говорят о триумфальной победе «Истинных финнов», хотя они по рейтингу сейчас, они только третьи, но третий для этой партии, это, конечно, чрезвычайно большой рост. Сейчас просто получилось так, что парламент прошли прямо противоположные по своим подходам политические силы, и, наверное, образовать правительство будет чрезвычайно сложно, а еще это обостряется тем, что в Финляндии все партии, как правило, заинтересованы принять участие в правительстве, попасть в него, и, конечно, истинные финны заявили о том, что они хотели бы тоже принимать участие в деятельности правительства, и как реальная сила они, конечно, имеют для этого основания, так что переговоры будут сложные, и о том, какой сложится в конце концов альянс, сказать трудно. Реально правительство будет собирать сейчас партия, первую, по крайней мере, попытку предпримет, которая заняла первое место. Это вот та самая консервативная партия, то есть коалиционная партия Финляндии. И ее лидер Катайнен получил формальное право сейчас начать собирать кабинет министров. Задача перед ним стоит чрезвычайно сложная, и никто не уверен, что она, эта попытка его закончится успехом.
Напомню, что это был эксперт по странам Северной Европы Николай Мейнерт. Ну, а завершает нашу программу рубрика «Сегодняшний факт». Сегодня она посвящена празднику Песах, празднику исхода евреев из Египта. Александр, вы отмечаете этот праздник?
Ну, вместе с вами, Андрей, как вы понимаете.
Ну, по крайней мере, будет очень любопытный рассказ в нашей программе. Эфир, напомню, в 20 часов по московскому времени.
Ведет и готовит программу мой коллега Андрей Шароградский. Мы продолжаем «Время свободы». Мосгорсуд отказался распустить коллегию присяжных на процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Это могло бы произойти из-за заявления присяжной Анны Доброчевой, которая взяла самоотвод. По словам Доброчевой, присяжных постоянно убеждают в виновности подсудимых. С начала процесса из него уже выбыли четверо присяжных заседателей. Рассказывает моя коллега Марьяна Тарачешникова.
Защита обвиняемых в убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой предприняла попытку добиться роспуска коллегии присяжных после того, как некая Анна Доброчева, по собственному желанию выбывшая из состава жюри в четверг, заявила журналистам, что на присяжных оказывается давление, цель которого – добиться вынесения коллегии обвинительного вердикта по делу. По мнению адвокатов подсудимых Никиты Тихонова и Евгении Хасис, такая коллегия уже не может быть объективной. Однако представители потерпевших и в частности, адвокат семьи Анастасии Бабуровой Владимир Жеребенков не увидели оснований для роспуска коллегии.
Как следует из заявления Анны Доброчевой, давление как бы психологического воздействия оказывалось от членов коллегии, то есть от присяжных. Со стороны защиты или со стороны обвинения никакого давления в ее адрес, в общем-то, не осуществлялось. Вот этот спор, видимо, какие-то противоречия, что одни высказывают свою позицию о виновности, она еще как бы для себя не определилась, в общем-то, и послужило основанием для написания ее заявления. Юридических оснований, значимых для роспуска коллегии, а именно то, что осуществляется давление со стороны защиты или обвинения, де-факто де-юре нет.
Председательствующий в процессе Александр Замашнюк в роспуске коллегии отказал. Он отметил, что нет никаких оснований доверять информации, которую через журналистов распространила якобы бывшая член коллегии присяжных. Нет подтверждения того, что она сообщала эту информацию и что это была именно она. Кроме того, свое интервью она дала журналисту, который проходил свидетелем со стороны защиты обвиняемых, сказал судья. Председательствующий сообщил также, что из коллегии присяжных по причине болезни выбыли три заседателя, в том числе и старшина коллегии, и отказался удовлетворить заявление адвокатов об отводе присяжных под номерами 1 и 4. Защита ходатайствовала об их исключении из состава жюри, ссылаясь все на те же заявления бывшей присяжной Доброчевой. В Московском городском суде продолжается рассмотрение дела об убийстве адвоката Станислава Маркелова и корреспондента «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. Сейчас стороны представляют дополнение к основным материалам. Дело. Не исключено, что к концу этой недели они уйдут готовиться к прениям. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы». И мы переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры».
В российской благосфере обсуждают только что вышедший на экраны фильм «Generation P». На экранизацию культового для многих блогеров романа Виктора Пелевина ушло 6 лет. Создание полуторачасовой версии книги, которую многие знают почти наизусть, заключен известный риск. Поэтому положительных отзывов немного, и художественных достоинств картины они обычно не касаются, пишет пользователь Буркина Фасо.
Фильм – полное погружение в атмосферу 90-х не только на визуальном уровне красных пиджаков, но и на ментальном, когда душа протестует и даже ужасается на уровне инстинкта. Нет, не хочу повторения этого бардака. С этой точки зрения фильм вышел вовремя. Нужно будет его еще раз повторить по ТВ перед выборами президента. Для тех, кто стосковался по свободе, сдохнуть от случайной криминальной разборки или от паленой водки из ларька. За это создателям фильма опять с плюсом.
Искушенная публика сочла фильм пародией на самого себя. На сайте Snob.ru об этом рассуждает журналист Артур Соломонов.
Generation P – почти шизофренический случай. Он абсолютно из нашего времени, когда критикующий какое-то явление человек оказывается его неотъемлемой частью. Взять хотя бы реакцию телевизионщиков на недавнюю обличительную речь Леонида Парфенова, сыгравшего в этом фильме. Тогда все сказали в приватных беседах и даже в интервью: «Прав, прав, тысячу раз прав, герой!» и продолжили делать свое дело, возможно, со слезами раскаяния. Так и в случае с премьерой «Generation P». Это гламурное кино с антигламурным пафосом. Коммерческий фильм с авторской претензией. Попса, кричащая о борьбе с попсой. Получается, мощь прозрения Пелевина такова, что даже фильм по его роману оказывается невольным актом разоблачения режиссера и съемочной группы.
Затронутые в книге Пелевина вопросы никуда не исчезли за 12 лет, прошедшие с момента ее публикации, считает марксистски настроенный публицист Дмитрий Якушев. Авторы фильма, по его мнению, отнеслись к ним недостаточно серьезно.
«Generation P» — это такая мелкобуржуазная правда, которая истебется над абсурдом и одновременно считает его непобедимым и единственно возможным. Весь мир таков, чего стесняться. Авторы фильма «Generation P» показывают абсурд, но не занимают по отношению к нему позицию. У них нет не то чтобы положительного героя, но героя, который хотя бы в перспективе мог бросить вызов абсурду. Но тогда весь мир дерьмо, включая и авторов фильма, а они, похоже, с этим и не спорят. И все-таки авторы не правы. В нашем мире есть место смыслу, истине, любви и подвигу. Эти понятия живы, хотя и старательно забетонированы. Что же, значит, надо долбать бетон.
В западной благосфере обсуждают вопросы дозволенного и запретного. Казалось бы, в публичной сфере с некоторых пор дозволенными считаются вещи, ранее проходившие по разряду личных и даже неприличных. Однако, с другой стороны, публичные речь и действия получают новые, совершенно неоправданные ограничения. Французский социолог Алан Эренберг считает определяющим для современности переопределение границ личного и публичного. Об этом рассуждает на сайте The Hedgehog Review Зигмунд Бауман.
Алан Эренберг попытался обнаружить дату последней культурной революции, породившей текущую современность, в которой мы обнаруживаем себя по сей день. В качестве такой даты он выделил осенний вечер в конце 80-х годов, это была среда, когда некая Вивьен, обычная француженка, объявила на одном из ток-шоу с 7-миллионной зрительской аудиторией, что ее муж Мишель страдает преждевременным семяизвержением, отчего она за все годы замужества не испытала ни единого оргазма. Что такого революционного в этом заявлении Вивьен? Две вещи. Нечто очень частное стало после ее слов публичным, то есть было открыто любому, у кого работал в тот момент телевизор. И в то же время открытое, доступное всем пространство было использовано для обсуждения эмоций и проблем, имеющих сугубо частное значение.
Тем не менее, эта освобождающая на первый взгляд перемена вовсе не принесла освобождения. В публичном дискурсе образовалась огромная закрытая область, область высказываний, которые могут кого-то оскорбить. В защиту оскорбительных точек зрения выступил в своем блоге на портале New York Times телеведущий Дэн Кавет.
Короткий диалог. Телевизионный начальник. Боюсь, это может задеть некоторых наших телезрителей. Я. Ну и что? Это был мой первый урок телевизионной боязливости, хотя я так и не понял, что страшного, если содержание программы кого-то заденет. Существуют ли вообще вещи, которые никого не задевают? И какой интерес заниматься предметами настолько плоскими, что даже эти ужасные некоторые никогда не воспримут их на свой счет? Что может быть оскорбительнее, чем не задевающая никого дискуссия? Спросил я начальника. Начальник счел мое замечание оскорбительным.
Когда нормы политкорректности распространяются на человеческую деятельность, многим приходится с удивлением узнавать, что любимое времяпрепровождение считается теперь криминальным. О криминализации покера в США пишет в блогах британского еженедельника «Спектейтер» Алекс Масси.
Если вам сегодня вздумается сыграть в покер на одном из популярных покерных сайтов, вы обнаружите, что они закрыты. Основатели этих сайтов обвиняют в мошенничестве и отмывании денег в соответствии с принятым в 2006 году законом об игорной деятельности в интернете. Согласно этому закону, банки не вправе осуществлять платежи в пользу покерных сайтов, где бы эти сайты ни были зарегистрированы. При этом никто не запрещает играть на скачках, размещать казино в индейских резервациях или участвовать в государственных лотереях.
Над рубрикой «Сетевые разговоры» сегодня работала Ольга Серебряная. В Москве 18.45, коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода», новости.
Московский городской суд сегодня признал движение против нелегальной иммиграции, ДПНИ, экстремистской организацией, запретил ее деятельность. Президент России Дмитрий Медведев выступил за принятие федерального закона о тестировании школьников на наркотики. Мосгорсуд отказался распустить коллегию присяжных на процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. В Ливии войска Муаммара Каддафи сегодня продолжали интенсивный обстрел осажденного города Мисурата. В Кабуле при отражении попытки нападения на Министерство обороны Афганистана сегодня погибли двое военнослужащих и 7 были ранены. Сайт WikiLeaks утверждает, что США финансируют сирийскую оппозицию. По сообщению газеты «Вашингтон-Пост», опубликовавшей новые материалы WikiLeaks, это следует из дипломатической почты Госдепартамента США.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Дело Маркелова и Бабуровой. У присяжных сдают нервы.
Комментарии экспертов.
Психиатр Александр Данилин о борьбе с наркоманией и правах ребенка.
В блогах свободы.
Запрет хиджаба как повод к джихаду. Хают хан Насреддинов о радикализации ислама.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Мы продолжаем программу. Сразу несколько российских компаний планируют размещение своих акций на гонконгской фондовой бирже, заявил вчера президент России Дмитрий Медведев во время визита в Гонконг. Все крупные размещения своих акций или корпоративных облигаций российские компании пока проводят на зарубежных финансовых рынках, но не в самой России. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Сининский.
На гонконгской фондовой бирже разместила часть своих акций еще в прошлом году российская компания «Русал», ведущий в мире производитель алюминия. А самые крупные в истории такие размещения российскими компаниями были проведены в 2006-2007 году государственными «Роснефть» и банком ВТБ. При этом основные объемы их акций были проданы на лондонской бирже, а не в России. Внутренний финансовый рынок, полагают эксперты, пока не в состоянии даже физически предоставить компаниям деньги в сопоставимых объемах. Из Москвы руководитель аналитического управления инвестиционного финансового дома «Капитал» Константин Гуляев.
Действительно, проблема ликвидности существует для российского рынка, и если все делать размещения только на российском рынке, наверное, они будут еще менее успешны, чем совместное размещение на какой-то глобальной площадке плюс российская площадка. А что касается приобретения зарубежными инвесторами на российском рынке акций, то здесь, конечно, и репутация тоже имеет значение. Российские биржи не воспринимаются какими-то ведущими площадками для глобальных инвесторов. Им гораздо проще приобретать расписки на акции российских компаний на лондонской бирже и так далее. Здесь еще очень предстоит большой путь для того, чтобы иностранные инвесторы в основном приобретали акции российских компаний именно на российских площадках. Пока этого, конечно, не существует.
Руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Максим Шейн.
Здесь есть несколько моментов. Первый из них – это то, что все-таки, когда компания размещается за рубежом, для иностранных инвесторов их акции, которыми они владеют у новой компании, они находятся в удержании иностранного банка. То есть для них это как бы дополнительная гарантия соблюдения их права собственности на эти акции. Второй момент заключается в том, что, как ни крути, а для российской валюты есть определенный риск. То есть для того, чтобы иностранная компания участвовать в размещении российского предприятия или эмитента в рублях, придется взять на себя валютный риск дополнительный. А этого, как правило, компания старается сторониться. Третий момент заключается в том, что все-таки пока на иностранных торговых площадках иностранным инвесторам более удобно и привычно. Для этого подготовлена вся у них инфраструктура уже есть. В этом смысле как бы от добра добра, наверное, не ищут. Это точно так же, как с введением нового сорта нефти. Должно пройти определенное время, прежде чем к нему привыкнуть и начнут его использовать в качестве какого-то ценового, пусть даже минимального ориентира. Поэтому я бы сказал, что у России в этом смысле большая впереди работа.
Весной 2009 года в России был принят специальный закон, который разрешил обращение на российском финансовом рынке ценных бумаг как зарубежных компаний, так и даже облигаций других государств. Прошло 2 года. Константин Гуляев, инвестиционный финансовый дом «Капитал».
Ничего такого на российском рынке не наблюдается. Эта мера, она была прежде всего для доступности приобретения иностранных бумаг для физических лиц и для каких-то не очень, может быть, крупных инвесторов, потому что в основном, если мы говорим о средних и крупных инвесторах российских, они запросто могут приобретать акции, там, облигации, суверенные, корпоративные иностранных компаний, государств на зарубежных биржах. У них есть доступ, и для этого, в принципе, им не нужно, чтобы эти акции, другие бумаги торговались именно на российских биржах. Речь идет о, наверное, более низком уровне по своим возможностям инвесторов, но пока, наверное, спрос со стороны этой группы, он не настолько был силен.
В ходе визита президента России в Гонконг в минувшее воскресенье глава администрации региона Дональд Цанг предложил российским компаниям не только использовать финансовую инфраструктуру Гонконга в качестве платформы для проведения их торговых операций с китайскими компаниями, но и размещать на гонконгской бирже собственные корпоративные облигации, номинированные в местной валюте, то есть в китайских юанях. В принципе, чем больше любых финансовых операций проводятся в валюте той или иной страны, тем ближе она оказывается к рубежу, за которым эту валюту считают уже свободно конвертируемой. В самой России сложилась пока система параллельного размещения компаниями своих ценных бумаг, основные объемы на зарубежных рынках, а дополнительные на российском рынке, как того требует действующее законодательство. Максим Шейн, компания «Брокер Кредит Сервис».
Конечно, на начальном этапе она должна сохраниться. Собственно, она уже сейчас действует. Другое дело, что многие компании, эмитенты, выполняют его лишь номинально, то есть размещают очень-очень небольшую часть, но что фактически рынку никак совершенным образом не помогает внутреннему. Здесь, с одной стороны, нужно помнить, что, как говорили в одном фильме, осчастливить против желания нельзя, но, с другой стороны, как-то нужно действовать в этом направлении. Поэтому пока, может быть, это будет сначала законодательно какие-то обязательные вещи, а потом со временем, когда уже конкурентная среда сформируется, когда уже сформируется база, необходимость в каком-то принудительном размещении части пакета на российском рынке, она отпадет само собой.
Сразу несколько российских компаний планируют размещение своих акций на гонконгской фондовой бирже, заявил президент России Дмитрий Медведев в ходе визита в Гонконг в минувшее воскресенье.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Синицкий.
Вы слушаете «Время свободы». Сегодня, 18 апреля, в Иркутске прошло заседание Госсовета России по вопросам борьбы с наркоманией среди молодежи, на котором председательствовал Дмитрий Медведев. По свидетельству социологов, действительно, употребление наркотиков наиболее распространено именно среди российских подростков. Так вот, отношению в обществе к проблемам, связанным с наркотиками и наркоманией, посвящена сегодня наша рубрика «Общественное мнение». Ее подготовила Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Как отмечает петербургский социолог Мария Мацкевич, старший научный сотрудник Социологического института Российской академии наук, отношение в стране к людям, употребляющим наркотики, в последнее время существенно изменилось.
Отношение к тем, кто употребляет наркотики, уже не такое негативное. Раньше к ним относились как примерно к людям с другой планеты. Сейчас уже примерно четверть населения России имеет среди своих родственников или друзей, или просто знакомых людей, которые употребляют наркотики. То есть они уже представляют, что самые обычные люди могут по тем или иным причинам стать наркоманами. И поэтому отношение несколько смягчилось в сторону того, что их все больше и большее количество наших сограждан считает просто больными людьми, которым нужна медицинская помощь. Если говорить об отношении, собственно, к проблеме наркомании, то тут очень важно, как задается вопрос. Если просто спрашивается, считаете ли вы эту проблему важной, то тут, безусловно, 90% наших сограждан отвечают, что да, эта проблема очень серьезная и очень важная. Однако, будучи спрошенными уже просто, какая проблема вам представляется важной для страны, то тут проблема наркомании уступает сразу место проблемам экономическим. То есть росту цен, инфляции, безработицы, проблемам ЖКХ и так далее, и так далее. Наркомания сразу, хотя остается, в общем, достаточно важной проблемой, однако оттесняется, иногда из первой десятки уходит самых важных проблем для страны. Однако, если говорить о проблемах, которые важны лично для человека, то тут картина еще более печальная, потому что проблема наркомании отодвигается совсем уж далеко, и проблемы экономические становятся еще более очевидными, потому что все-таки людей, употребляющих наркотики, у нас в стране, как бы ни была это серьезная проблема, все-таки еще не так много.
Можно ли сказать, что угроза этого явления оценивается обществом адекватно?
Здесь сложно сказать. Дело в том, что что, в принципе, граждане, конечно, считают эту проблему серьезной. Тут другое, как бороться с этой проблемой. Собственно, граждане могут только так или иначе относиться к политике государства в этой области. Политика государства у нас явно не слишком продумана, не слишком много денег тратится на эту проблематику, и, главное, тратятся они не слишком рационально. И, в принципе, граждане, даже не будучи детально знакомы с этой проблемой, именно политикой государственной в этой области, все-таки оценивают ее не слишком положительно, но говорить об адекватности оценки на самом деле можно только если бы граждане действительно были знакомы хорошо с этой проблемой. Потому что, в принципе, конечно, говорить о том, что граждане хорошо понимают, какая ситуация складывается в стране, но, к сожалению, этого нельзя иногда сказать и про государственных чиновников, которые непосредственно имеют дело с этой проблемой. Даже у них порой нет адекватного представления о проблеме. Что уж говорить о гражданах.
Как вы оцениваете ситуацию? Насколько серьезна проблема распространения наркотиков, употребления их, наркомании в обществе?
Проблема, безусловно, серьезная. И другое дело, как она решается. Проблема эта есть практически в каждой стране. Другие страны, западные, европейские, Америка, столкнулись с ней гораздо раньше, чем мы, и выработали какие-то меры борьбы с этой проблемой. Мы, к сожалению, выбираем не самые лучшие способы, практически нет профилактической работы, она требует таких, в общем, немаленьких денег, а кроме того, отдачи от нее менее очевидной, очень сложно отчитаться в нашей системе бюрократической, очень важно отчитаться за потраченные деньги, доказать, что они были потрачены эффективно. Отчитаться за профилактическую работу и доказать ее эффективность – эта работа не такая простая. К сожалению, наши чиновники зачастую просто не желают этим заниматься. Отсюда и при, в общем, иногда немаленьких бюджетах, выделенных государством, не слишком позитивные результаты, ну хотя бы потому, что у нас вообще, в принципе, отсутствует государственная реабилитация. А любой медик и вообще человек, разбирающийся в проблеме, скажет, что реабилитация – это едва ли не самая важная часть помощи наркозависимым людям. Так что говорить о том, что эта проблема более-менее адекватно решается, к сожалению, нельзя.
Говорила Мария Мацкевич, старший научный сотрудник Социологического института Российской академии наук. В подтверждение ее слов приведу только одну цифру. Лишь 2% опрошенных Левада-центром считают наркоманию проблемой, которой российские власти должны уделять первоочередное внимание.
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде, завершила эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его проведет Анна Качкаева. В гостях в студии «Радио Свобода» профессор Высшей школы экономики Иосиф Дзелашинский. «Время гостей» повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи и в 11 утра по московскому времени. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Аркадьева и Наталья Пахомова. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Были арестованы более 100 активистов. Кое-где демонстрантам удалось скандировать лозунги.
Заключенных, применяя заранее приготовленные факелы, совершила поджог ряд помещений.
В Таджикистане закончился период ограничений на пользование электроэнергией.
Жозе Мануэль Барозу встретится с президентом Виктором Януковичем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.